Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши занятия в библейском лектории на радио «Радонеж» по книге «Исход». И сегодня мы займемся изучением 38 главы этой книги. Я надеюсь, что вы уже открыли ваши домашние Библии. Книга «Исход», 38 глава. Сегодня мы рассмотрим символическое значение меди, серебра и весона. Поговорим мы сегодня и об Евросоюзе. Какая перспектива начертана для него в Священном Писании? Сохранит ли он свой союз или распадется? Так как мы неоднократно слышали описание скинии, то текст 38 главы с 1 по 31 стих я опускаю. Вы можете самостоятельно прочитать его после передачи. Но мы обратим внимание на то, о чем говорится в этом тексте. В данном тексте наиболее упоминается медь, которая использовалась для обустройства сопутствующих скинии предметов. В самой скинии доминировало золото, символическое значение которого мы изучали на прошлой беседе. Также мы рассмотрим символическое значение серебра в его отличие от золота и коснемся вопроса о символическом значении весона. Тот период времени, который описывается в книге «Исход», в исторической науке именуется «бронзовым веком». И, как известно, бронза получается из соединения меди и свинца. Потом этот сплав был заменен сплавом меди и цинка, то, что мы называем латунь. Исходя из этих знаний, переводчики библейских текстов, там, где они могли бы использовать слово «бронза», чаще используют слово «медь» более 150 раз. В Библии, особенно в пророческих текстах, две трети упоминаний о бронзе, то есть о сплаве меди и свинца, данные упоминания носят сугубо метафорический характер. И бронзовый век относится к сплавам из меди как к чему-то очень твердому, неразрушимому. То есть, если бы книга, как закалялась сталь, была бы написана в бронзовом веке, когда не знали железа, то она называлась бы «Как плавили медь». В книге Иова мы находим следующее повествование. «Что за сила у меня, чтобы надеяться мне?» И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твердость ли камней твердость моя, и медь ли плоть моя? Книга Иова, 6 глава, 11-12 стих. То есть библейский Иов как бы вопрошает, если бы сердце мое было бы как камень, и тело мое твердо как медь, чтобы мне вынести удары судьбы. Таким образом, в книге Иова медь ассоциируется не только с твердостью, но и с устойчивостью. Читаем. «Ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья». Иов, 40 глава, 13 стих. Даже пророческое служение сравнивается в Библии с медной оборонительной стеною. Читаем. «И вот я поставлю тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медную стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Книга пророка Иеремии, 1 глава, 18-19 стих. То есть, выполняя служение пророка, Иеремия, как медная стена, противостоял всем этим духовным коллаборационистам, противостоял против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей, как мы прочитали. Таким образом, медь оказывается символом сопротивления и святого непослушания по отношению к отступникам и изменникам веры самого высокого уровня – царям, малахим, князьям, сарим и первосвященникам каганим. Но, с другой стороны, братья и сестры, в Библии медь может означать и силу божественного проклятия. Когда Бог сам начинает войну с отступниками и предателями веры, обрекая их на бесплодное существование. Читаем. «И сломлю гордое упрямство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастаний своих, и дерева земли ваши не дадут плодов своих». Это книга Левит, 26 глава, 19-20 стих. Здесь медь представляется как сила, сковывающая по воле Бога все планы нечестивых, все их попытки воспротивиться правде Божией. И здесь очень важно вспомнить о медном змее, который символизировал собою самого Господа нашего Иисуса Христа. Читаем слова Сына Божия. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14-15 стих. Здесь возникает вопрос, а как Моисей вознес змею в пустыне? Ответ на этот вопрос обнаруживается в книге «Числа». Читаем. «И сказал Господь Моисею, сделай себе медного змея и выстави его, как знамя. И если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, то есть на это изображение змеи медного, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, то есть как знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Книга чисел, 21 глава, 8-9 стих. Беда Достопочтенный в своих гамилиях на Евангелии пишет: «Укусы змей – это пагубные зелья и ловушки пороков, которые, когда коснутся души, вергают ее в духовную смерть». И действительно, народ, ропщущий на Господа, подвергается змеиным укусам, поскольку по виду внешних шрамов познается, какую гибель переживает из-за внутреннего ропота. А воздвижение медного змея, когда на него глядели ужаленные, тогда оставались и живы. Есть воздвижение нашего Искупителя на кресте, только верою в которого побеждаются царство смерти и греха. Ибо верно, грехи, влекущие и душу, и тело к погибели, выражаются в образе змей, не просто потому, что они жалят, что ядовиты, что изворотливы на погибель, но также потому, что через змея наши прародители, то есть Адам и Ева, склонились ко греху и из бессмертных через грех стали смертными. Господь искусно выставляется в образе медного змея, ибо Он, Христос, пришел в подобие плоти греховной. Ведь как медный змий был неким подобием ядовитых змей, но не имел никакого яда в своих жилах и сразу исцелял от злого яда своим воздвижением, кто бы ни приходил из ужаленных змеями, так и именно так Искупитель Христос, Искупитель рода человеческого, принял на Себя не плоть греха, а подобие плоти греха, в которой, претерпев крестную смерть, освободил всех верующих в Него от всякого греха и даже от самой смерти. Конец цитаты. Иустин, философ, в своей работе, которая называется «Беседа с Трифоном Иудеем», пишет: «Скажите мне, не Бог ли повелел через Моисея не делать ни образа, ни подобия, ни того, что вверху, ни того, что на земле внизу? И не он ли в пустыне через Моисея сделал медного змея и поставил его в знамение, которым спасались укушенные змеями? И, однако, он, Господь, не повинен в неправде? Ибо через это Бог возвещал о таинстве, показывая, что Он, Господь, разрушит силу змия, возбудившего Адама к преступлению, а верующие в того, кто имел умереть через это значение, то есть крест, дарует спасение таким верующим от укусов змия, от худых дел, идолопоклонства и других неправд». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, в понимании святых отцов, медный змей указывал на Христа в той мере, в какой Он, Христос, на кресте взял на Себя грехи всего мира и как бы сковал их, как медными кандалами сковывали преступников в дни бронзового века. И здесь медь представляется вновь чем-то полагающим предел беззаконию и греху, чем-то останавливающим грех, сковывающим его, лишающим его всякой силы и даже всякого значения. В Псалтире говорится о том, что будет освобождение ветхозаветных праведников во дни сошествия Христа в ад от медных врат ада. Читаем: «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он сокрушил врата медные и верие железное сломал». Псалом 106, 15-16 стих. Святитель Иоанн Златоуст в трактате, который называется «Беседа о кладбище и о кресте», пишет: «Сегодня все места ада обходит Господь наш. Сегодня Он сокрушил врата медные, сегодня сломил засовы железные. Обрати внимание на точность выражения. Не сказал «открыл врата медные», но сокрушил и сломал врата медные, дабы место пребывания в узах сделалось бесполезным. Не снял засовы, но сломал их, дабы стража сделалась немощной. Где нет ни двери, ни засова, там, даже если кто и войдет, не удержится. И так, когда Христос сокрушит, кто другой сможет исправить? Ибо говорит, что Бог разрушил, кто потом исправит? Желая показать, что смерть имеет конец, Он, Христос, сокрушил врата медные. Медными же назвал не потому, что врата были из меди, но чтобы показать жестокость и неумолимость смерти. Хочешь знать, как была она сурова, неумолима и тверда, словно алмаз. В течение столького долгого времени никто не убедил ее смерть отпустить ни одного из тех, кем она обладала. Пока, сойдя в ад, не принудил ее к этому владыка ангелов Христос. Ибо сначала он связал сильного, а потом расхитил сосуды его, почему пророк и добавляет «сокровище темное, невидимое». Ведь это место ада было мрачным и безрадостным, и никогда не приняло оно естество света. Поэтому и назвал он их темными, невидимыми, ибо они были поистине темными, пока не сошло туда солнце справедливости, Христос. Не осветило это солнце справедливости и не сделало ад небом, ибо где Христос, там и небо. Конец цитаты. В Новом Завете, братья и сестры, медь является символом твердого упрямства в нежелании исполнять закон Божий, то есть проявлять любовь к Господу и ближним. Читаем. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 1 стих. То есть, имеющий великое познание тайн сокровенных, говорящий языками человеческими и ангельскими, но не имеющий любви к ближнему и Господу, представляется здесь бессмысленной медной погремушкой. Распространение медных изделий в бронзовом веке трудно переоценить. Из меди делали мечи, наконечники копий, и стрел, шлемы и латы, и даже зеркала в бронзовый век делали из медных пластин, которые отшлифовывали. Но главное, что мы должны выучить из сегодняшнего урока о меди, это то, что твердость надо проявлять при отстаивании божественных принципов в борьбе со грехом, а не проявлять твердолобость там, где надо быть долготерпеливыми, милосердными, сострадательными и человеколюбивыми. Теперь мы рассмотрим, какое символическое значение имело серебро. В 38 главе книги «Исход» говорится не только о меди, говорится и о серебре, и ниже поговорим о весоне. Серебро по своей ценности и значению в Библии стоит сразу после золота. И прежде всего серебро чистое является символом духовного очищения от всяких греховных примесей. Так как в библейские времена серебро было распространено более чем золото, то его чаще и подделывали всякими примесями из менее драгоценных металлов, разбавляли при переплавке. Читаем. «Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились, отверженным серебром назову их, ибо Господь отверг их». Книга пророка Иеремии, 6 глава, 29-30 стих. То есть, братья и сестры, само понятие святости в ветхозаветных текстах – это и есть отделенность от всяких условных примесей, без отделения от которых жизнь верующего человека тускнела и не сияла нравственными и моральными ценностями. Не все из нас могут быть сияющими в благочестии, как золото на нимбах святых. Но серебряное состояние и даже медное охранительное может быть угодно Богу. Главное, чтобы нам не оказаться соломой, предназначенной к полному уничтожению. Читаем. строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 12 по 15 стих. То есть, братья и сестры, в Божьем большом доме, читаем, есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 20 стих. Иными словами, если мы не золото и не серебро, но глина или даже дерево, но при этом Бог готов использовать нас, то это значит, что мы на своем месте и сможем максимально, возможно для нас, исполнить свое предназначение. Главное не оказаться той быстро воспламеняемой от собственной страстности соломою, о которой сказано «лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Евангелие от Матфея, 3 глава, 12 стих. Иларий Пиктавийский в своем комментарии на Евангелие от Матфея пишет: «Крещенным в Святом Духе предстоит пройти через огонь суда, ибо лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Лопата необходима для того, чтобы отделять плодоносящих от бесплодных. Пшеница, то есть совершенные плоды верующих, которые будут собраны в житнице, пшеница указывает на то, что суд находится во власти Господа. А солома означает ничтожество бесполезных и бесплодных людей, которым предстоит сгореть в судном огне. Конец цитаты. Но, братья и сестры, вернемся к символическому пониманию серебра. Серебро нашей веры, хотя оно и не сияет так, как золото веры святых, не может не радовать взор Господа. Но в Библии серебро – это и символ крайней зависимости от денег, то, что называется сребролюбием. И не случайно, что эта зависимость называется сребролюбием, ибо пресмыкание перед богатствами всего мира свойственно не только для обладающего золотом меньшинству, но и всем вообще привязанным к подобному к культу обогащения. То есть металлы любой ценности могут стать объектом поклонения, и деньги любого достоинства и любой номинальной стоимостью могут сделаться для человека преткновением, сделать человека сребролюбивым. Читаем. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Первое послание к Тимофею, 6 глава, с 9 по 11 стих. Святитель Иоанн Златоуст в своих беседах на первое послание к Тимофею пишет: «Какое зло не происходит от них, сребролюбцев! Не отсюда ли любостяжание, хищение, вопли, враждование, брани и споры? Одержимые этой страстью, разве не простирают своих рук даже на умерших, даже на отцов и братьев? Разве не испровергают законов природы, заповедей Божьих и вообще всего? Не ради ли них учреждены суды? Итак, истреби в себе любовь к деньгам, и прекратится война, прекратятся брани, прекратится вражда, прекратятся раздоры и любовь к спорам. Конец цитаты. Послание апостола Павла к Тимофею, к епископу Тимофею, это пастырское послание. Наставляя молодого епископа Тимофея, Павел как бы говорит ему: богатый в церкви, особенно облеченный в священническое достоинство, это самое слабое звено во всей церковной жизни, могущее нанести непоправимый вред многим, и многим верующим, и не только им. Но это может соблазнить и неверующих. В понимании святителя Иоанна Златоуста, когда рукополагают человека самыми разными греховными склонностями, то тогда усиливают грех. Читаем, апостол Павел учит: «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым». Первое послание к Тимофею, 5 глава, 22 стих. Святитель Иоанн Златоуст в слове, которое называется «Похвала священномученику Игнатию», пишет: «Что говоришь ты? Другой согрешил, а я буду участвовать, участником его вины и наказания?» «Да», — говорит апостол, — «так как ты даешь возможность грешить», то есть рукополагая его. «Как если кто вручит человеку неистовому и безумному острый меч, и безумный совершит им убийство, вину принимает на себя давший этот меч, так и тот, кто дает право этой власти человеку, живущему в пороках, навлекает на свою собственную голову весь огонь его грехов и дерзости. Кто посадил корень, тот всегда бывает виновником того, что произрастет от него». Конец цитаты. С другой стороны, братья и сестры, в книге «Притч» говорится о том, что мудрость ищут, как ищут серебро. Читаем. «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге». Книга «Притч», 2 глава, 3 по 5 стих. То есть, братья и сестры, то же самое сребролюбие может трансформироваться в жизни жадного человека в стремление к приобретению духовных знаний, если только он выстроит в своей жизни правильную иерархию ценностей. Что должно стоять на первом месте, что на второй, а что на десятом. То есть необходимо очищать свое собственное сознание от ненужных наносных примесей, как и само Слово Божие чисто от любых человеческих примесей и мысленных метаний. Читаем. «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли, в горниле семь раз переплавленное». Псалом 11, стих 7. И следующий образ, связанный с 38 главой книги «Исход», это весон. В 38 главе упоминается весон. Весон в условиях жаркого климата – совершенно необходимая одежда или покрывало на Ближнем Востоке, сделанное из льна. известные своей легкостью и глянцевидностью. В текстах Ветхого и Нового Заветов говорится о весоне как в прямом, так и в аллегорическом смысле. Прежде всего, эта одежда, в отличие от грубой шерсти, считалась одеждой обеспеченных и зажиточных людей. Так, например, при возвышении Иосифа Прекрасного мы видим его облачение в весон, читаем: «И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: преклоняйтесь, и поставил его над всею землею египетскую». Книга Бытия, 41 глава, 42 по 43 стих. То есть весон – это одежда достойных и властных людей. В ветхозаветных текстах мы находим указание на то, что и сами ветхозаветные священники облачались в виссон, используя его от головного тюрбана до нижней и верхней одежды. И сама плащаница, в которую было завернуто тело Христово по снятии его со креста, и это, без сомнения, весон чистый, как символ невиновности и неоспоримой праведности. То есть в библейском понимании представители светской духовной власти должны быть вне подозрения, людьми праведными, достойными и благочестивыми, и весон и символизировал, и подчеркивал их чистоту и благочестие. И даже, братья и сестры, в пророческих видениях мы находим подобные образы и сравнения. Читаем: «Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки, и один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святаго все это совершится». Книга пророка Даниила, 12 глава, 5 по 7 стих. Здесь мы видим указание на льняную одежду как на некий эвфемизм, тождественный понятием «праведный» и «благочестивый». И само словосочетание «весон чистый и светлый» именно как символ праведности и святости и должен явиться подлинным знамением, такой весон должен явиться подлинным знамением, символом церкви. Читаем: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Книга Откровение, 19 глава, 7-8 стих. То есть, братья и сестры, подлинное украшение церкви Скинии – это добродетели членов церкви, а не мнимые показные заслуги ее служителей, которые как призрачная паутина, есть такой образ у пророка Исаии в 59 главе, ткут паутину и не покроются своим произволением. Следовательно, и золото нашей веры, и серебро нашего благочестия, и медь нашей стойкости, и весон нашей праведности – все это в глазах Бога имеет большее значение, чем вещественные материалы с таким же наименованием. И следующий образ, который мы сегодня рассмотрим, это видение Навуходоносора, описанное в книге пророка Даниила. Оно интересно нам тем, что в нем мы видим сочетание символического смысла золота, серебра, меди, металла и глины, то, что мы сегодня изучаем в контексте книги «Исход», 38 глава. И по ходу изучения данного видения мы ответим на вопрос о Евросоюзе. Насколько прочно это химерическое образование с точки зрения Священного Писания? Читаем. «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него, и велел царь созвать тайноведцев, и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали пред царем. И сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». Книга пророка Даниила, 2 глава, с 1 по 3 стих. Далее в этой главе рассказывается о том, что никто из мудрецов царских не смог дать объяснение этого сна. И когда Навуходоносор уже готовился перебить, умертвить всех мудрецов Вавилона, только тогда по воле Бога перед ним предстал пророк Даниил. Читаем. «Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его? Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о которой ты, царь, спрашиваешь, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. И открывающий тайны показал тебе то, что будет». Книга пророка Даниила, 2 глава, 26 по 29 стих. И далее, братья и сестры, мы увидим, как в образах золота, серебра, меди, железа и глины раскрываются судьбы человеческих царств и форм правлений. Рассматривает пророк Даниил истукана, которого видел во сне Навуходоносор, сверху вниз. И мы видим, что происходит деградация. Золото сменяется серебром. Серебро сменяется медью. Медь – железом. Железо – глиной. Собственно говоря, главный символ земного мира – это и есть истукан, что указывает на то, что после грехопадения деградация и регресс станут отличительными признаками человеческой цивилизации, которые в своем падении все далее и далее будут удалять от рая сладости. И мы читаем: «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он перед тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великой горою и наполнил всю землю. Вот сон, скажем, пред царем и значение его». Книга Даниила, 2 глава, 31 по 36 стих. Данное видение, столь поразившее Навуходоносора во сне, царь не только не мог понять, но и даже запомнить. Наверное, такое переживал каждый из нас, когда по пробуждении мы осознавали, что нам что-то приснилось, что-то очень важное, но память не зафиксировала того, что мы видели во сне. И далее пророк Даниил дает истолкование данного сна вавилонскому царю. «Ты, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова». Книга пророка Даниила, 2 глава, 37-38 стих. Далее произносятся слова, которые являются пророчеством об Иисусе Христе. «Ты видел Его», то есть истукана, «доколе камень не оторвался от горы без содействия рук». Книга пророка Даниила, 2 глава, 34 стих. Что значит «без содействия рук»? «Нерукосечный камень». То есть без семени мужского зачатый Господь наш Иисус Христос и есть этот камень. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Даниил, 2 глава, 34 стих. Упоминается железо, а далее мы увидим, что железо – это римское владычество. И именно во дни Цезаря Августа рождается в этот мир нас ради человека и нашего ради спасения Господь наш Иисус Христос. Но зачем тогда упоминаются и глиняные ноги его, этого истукана? Христианство, как церковь, созданная Иисусом Христом, уничтожило Римскую империю, когда кесари преклонились перед знаком Христа, идеалы гордого язычества стали уходить в прошлое. И здесь мы читаем далее. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великой горою и наполнил всю землю. Книга Даниила, 2:35. Тогда все вместе разбилось, когда христианский мир со своими ценностями врывается в античный мир, то представления о ценностях физических и духовных меняются местами. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах. Пророк Даниил выполняет первую часть. Он рассказывает, что за сон видел Навуходоносор, который беспокоил его, который тяготил его дух, как бы удары наносил по его сознанию яркими всполохами эмоциональных переживаний, которые Даниил напоминал ему. Но теперь надо объяснить слова пророка. «Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу». Об этом мы читали в первой главе книги Даниила, те из вас, которые ее читали. Навуходоносору Господь попустил захватить святую землю, святой город Иерусалим и разрушить храм. Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство. Блаженный Иероним пишет, голова золотая, это как бы говорит, ты царь. Этим дается знать, что сперва царство Вавилонское сравнено с золотом, как самым дорогим из того, что люди понимали в то время, как самое дорогое. Конец цитаты. И далее. «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землею». Даниила 2:39. Сначала другое царство, второе, возникает сразу за Вавилонским. Еврейское слово «батрах» вслед за тобою. Это Мидо-Персидская империя, сокрушившая под предводительством царя Кира Великого в 539 году до Рождества Христова Вавилон и сохранившая владычество над огромной частью земли. В книге «Исфирь» 1.1 сказано, что 127 областей входили в эту Мидо-Персидскую империю. И она существовала вплоть до побед над нею Александра Македонского в 334-331 годах до Рождества Христова. Таким образом, Медо-Персидское царство – это Серебряное царство, а империя Александра Македонского, Греческое царство – это Медное царство, по-арамейски серебро – кесав, соответствует древнееврейскому кесев, означает также похоть. Это же не голова, грудь истукана, там, где сердце человека, где исполнение страстей, стремлений, удовлетворить страсти. Помните, как Господь говорил: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Евангелие от Матфея, 15 глава, 19 стих. Если голова золотая, то здесь уже вавилонская мудрость предается забвению. Халдейская мудрость – это уже неинтересно. Здесь чувствуются какие-то страсти. Они и раздирают эту империю буквально на куски. И Александр Македонский одерживает своими фалангами сокрушительные победы. И далее. И еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всею землею. Книга Даниила 2.39. По счету среди всемирных империй стала империя Александра Македонского, которая после его смерти разделилась на четыре части. Об этом говорится у пророка Даниила, 7 глава 6 стих, 8 глава 8 стих. Греческое царство символизируется чревом и бедрами истукана. Арамейское слово «меаин», соответствующее древнееврейскому «меэ», означает «живот, внутренности, утроба». Арамейское слово «иарха», «бедро», есть такое выражение «положи руку под бедро», это соответствует древнееврейскому «иарех», детородный орган. А в этой цивилизации греческой доминирует не только похотливость, но и разврат. То, что связано с бедром, с мужскими органами, это та цивилизация греческая, которая разлагалась на самом высоком интеллектуальном уровне, когда греческие философы проповедовали половые извращения, когда мы это видим у Платона, и он одобряет подобные отношения сексуальные между учителями и их учениками. Воспитание, которое получил сам Александр Македонский, его учителем был сам Аристотель, он воспитал из Александра развращенного человека, который окончил свою жизнь очень молодым и скончался от алкоголизма. Он без конца пил вино, у него были какие-то галлюцинации, он был молод, у него была депрессия, он не знал, что еще можно завоевать, он захватил Индию. Каким страстям еще можно предаться, все для него было доступно, все перепробовал. А четвертое царство будет крепкое, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Даниил, 2 глава, 40 стих. Четвертое царство – это Рим. Это то царство, которое уничтожает останки империи Александра Македонского. Его империя разделилась, как я уже сказал, на четыре части. Евреи называли Рим Эдомом. Они всегда сравнивали римлян с Исафом, Эдомом, который был братом Иакова, который за снеть, за похлебку чечевицы продал свое первородство веры, что и происходит со многими так рвущимися вступить в Евросодом и теперь, когда первородство веры продается за преимущество человеческого желудка. Современные нам сторонники интеграции в Евросоюз и в России, и в Украине очень напоминают библейского Лота, который некогда выбирал, устав от соседства с праведным патриархом Авраамом, Лот выбирал, где ему лучше поселиться. читаем. «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся от Сегора орошалась водою, как сад Господен, как земля египетская». Бытие, 13 глава, 10 стих. Но в Библии Египет – это символ ада, греха и власти дьявола. А сад Господен – это рай. Как одно может походить на другое? То есть Лоту показалось, что Содом и Гоморра – это и есть рай. Чем все это кончилось, мы знаем и помним. Четвертое царство – Рим. Об этом царстве говорится, что оно «тахеве» – это означает «воздвигнется», «воссоздано будет». То есть не какое-то восстание, оно само как бы вознесется, возникнет в результате мудрой политики, хищнической политики «разделяй и властвуй». Это человеческая мудрость. Это не обязательно будет какое-то восстание или переворот. Арамейское слово «парзель» соответствует древнееврейскому «барзель» – «железо». Вероятно, отсюда название прочного металлического сплава. То же самое слово «бронза» восходит от корня «барас», «барас» или «парас», что значит «пронзать», «раскалывать», «разрубать». Например, какие-то сложные тяжбы, было выражение «разрубить Гордеев узел». «Разделять» – это и есть римская политика. «Разделяй и властвуй». То, чем и теперь занимается Евросоюз в их взаимоотношениях между Россией и Украиной. Почему языческая Римская империя долго не принимала христианство? Потому что это был вызов их политики. На христианских собраниях собирались господа и рабы, иудеи и эллины, греки, мужчины и женщины, взрослые и дети. И как можно было осуществить этот принцип «разделяй и властвуй»? Железо от глагола «мера» сокрушает, портит, причиняет зло, наносит вред, уничтожает. Само подвержено уничтожению, ржавчине. Очень точная характеристика суицидальной цивилизации Запада. Именно так поступала Римская империя с каждым, кто хотя бы в какой-то мере сопротивлялся ей, ее духовной экспансии, ее экономической экспансии. Они как бы разъедали все изнутри. И далее пророк Даниил говорит: «А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечника, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной». Книга Даниила, 2 глава, 41 стих. И пророк Даниил говорит: то, что ты видел, железо, смешанное с глиной, горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Книга Даниила, 2 глава, 43 стих. И действительно, мы видим, экономика Германии или экономика той же самой Франции и Греции, экономика Испании и Португалии. Все это очень несоизмеримо, как железо и глина. Они никогда не сольются в единое целое. Могущее государство. Евросоюз – это химерическое образование, которому рано или поздно придет конец. Когда же будут самые последние времена, мы открываем книгу Святаго Ипполита Римского, книга называется «О Христе и Антихристе», раздел 27, вот что здесь пишет этот древний святой, какая будет форма правления, когда эти 10 пальцев истукана будут пытаться срастись, когда Антихрист будет объединять некогда Великую Римскую империю, чтобы, воссоздав ее, сесть в Иерусалиме на престоле. Ипполит Римский пишет: «Впрочем, только тогда, когда сбудется все то, что 10 пальцев истукана превратятся, внимание, в демократические царства, и 10 рогов зверя разделятся на 10 царств, мы будем иметь возможность видеть более ясным образом все предложенное, а также и размышлять об этом с достаточной очевидностью». Конец цитаты. То есть святой Полит Римский говорит: сейчас мы не можем рассуждать обо всем этом с достаточной очевидностью, потому что во дни Полита Римского это все-таки были какие-то царства. Он говорит, что когда форма именно демократического правления, власть толпы, черни, восторжествует, далее он пишет, итак, золотой головой истукана, а также львицей были вавилоняне, плечами и мышцами серебряными, а также медведицей персы и медяне, чревом и стегнами медными, и в то же время рысью греки, получившие силу со времен Александра, голенями железными и зверем страшным и ужасным являются римляне, властвующие и до сих пор. Ступни же ног из глины, железа, а также 10 рогов, это царствие, имеющее возникнуть в будущем. То есть он пишет о том, что да, будет время, и они будут объединяться. То есть мы видим это в виде Евросоюза, но для святого Ипполита это же перспектива, которую он не видит в своем времени. Но он нам подсказал, что это будет демократическая форма правления. В то время это звучало как власть плебса, черни, толпы. Итак, в этих пророчествах камень, который сокрушит истукана, это царство Христово. И сам Христос. Ведь он наносит удар в основание железных ног, двух ног. Римская империя, как мы знаем, разделилась на восточную и западную. И он сокрушает ступни. То есть при втором пришествии он уничтожает власть Антихриста. Итак, сегодня мы изучили 38 главу книги «Исход» и рассмотрели по тексту Библии значение таких понятий, как серебро, медь и весон. Также мы рассмотрели отрывок из книги пророка Даниила, где человеческие, падающие в суицидальную пропасть цивилизации, а правильнее сказать псевдоцивилизации, представлены образами, символами золота, серебро, медь, сталь и глина. То, что эти материалы использовались и при построении скинии и первого храма, свидетельствует о том, что можно использовать богатство мира и его драгоценности на служение Богу. Но, увы, кто-то может использовать все это и для украшения истукана своего собственного или другого человека, эгоцентризма и гедонизма, этих двух главных составляющих в идеологии современного нам Вавилона, Евросоюза, он же Евросодом. Да не будет так. Спаси вас всех, Христос.